Глава вторая. Программа для победы. Твой злейший враг — ты сам. Хосе Мария Эскрива. Сущность лидерства — это характер, а сущность характера — это добродетель. Стремясь жить добродетелями, мы делаем то, чего хочет от нас Бог. Хотя наш путь усеян препятствиями, мы одержим победу. Бог не предназначает нас для поражения. Эта глава исследует конкретные шаги, необходимые для прогресса в добродетельной жизни. Шаги эти следующие. Первое. Оценка собственного поведения, ценностей и приоритетов, то есть испытание совести или самопроверка. Второе. Руководство со стороны опытного духовного наставника. Третье. Разработка и осуществление жизненного плана. Хотя эта программа выражена здесь в терминах, связанных прежде всего с христианской верой, нужно помнить, что все другие мировые религии также включают в себя добродетели и духовные практики, способствующие внутреннему росту. Поэтому читателям, исповедующим другие нехристианские религии, мы, конечно же, рекомендуем обратиться к их религиозным практикам, что не исключает для них знакомство с содержанием данной главы. Перед тем, как глубже исследовать эти пункты, взглянем на некоторые камни преткновения. Препятствия. Первое. Конформизм. Будьте готовы плыть против мощных течений эгоизма, релятивизма и материализма, охватывающих сегодня мир. Не обращайте внимания на то, что говорят другие. Второе. Перфекционизм. Перфекционизм имеет мало общего со стремлением к совершенству. Этот термин означает, что человек не допускает неудач, а когда неудача все же приходит, то испытывает унижение и оставляет борьбу. Перфекционизм проистекает из гордыни. Всегда есть большая вероятность того, что в определенный момент своих поисков мы потерпим неудачу. В этом случае те из нас, кто является перфекционистами, сдадутся и уступят. Но мы должны подражать спортсменам, которые начинают вновь после каждой неудачи. Нам нужна простота и гибкость детей, которые, споткнувшись, вновь подпрыгивают, как резиновые мячики. На каждый день, каждый час мы должны смотреть, как на новую главу в своей жизни, ведь это так и есть. Третье. Нетерпение. Добродетель, как и вино, дозревает медленно. Не нужно спешить и форсировать события. Философские и религиозные убеждения конкретного человека могут претерпеть внезапные изменения, но эти изменения вряд ли могут произойти там, где речь идет о характере. Взращивание добродетели требует времени. Четвертое. Отсутствие реализма. Мы порой забываем, что люди, повседневно находящиеся рядом с нами, жены, дети, клиенты и коллеги, это наши помощники, хотя и невольные, в наших благородных поисках личного совершенства, как и мы в их поисках. Эскрива говорит: «Где, как ни в таких столкновениях с окружающими, ты мог бы сточить шипы, отполировать грани своего характера, несовершенства и недостатки, чтобы стать стойким и ровным, милосердным и совершенным». Даже на людей, к которым не испытываем особой симпатии, мы должны смотреть как на дар, а не как на неудобство. Сами того не осознавая, эти люди предоставляют нам бесчисленные возможности становиться лучше. Нам требуется благоразумие, чтобы найти наилучший способ обращаться с ними, самообладание, чтобы не выходить из себя, мужество, чтобы быть терпеливыми, и справедливость, чтобы воздавать им должное, несмотря ни на что. Во многих случаях воздавать им должное значит помочь им самим выявить свои недостатки и совершенствовать свой характер. Пятое. равнодушие. Это вполне естественное чувство может серьезно воспрепятствовать вашему стремлению к совершенству, если не подрубить его на корню. Возьмите себя в руки, отложите в сторону ваши настроения, капризы, низкие желания и привычки. Поднимите уровень ваших духовных устремлений. Стремитесь вверх, а не опускайтесь. Но как? Как преодолеть препятствия на пути к победе, включая величайшее из них, мое собственное «я»? Об этом поговорим ниже. Самопроверка или испытание совести. В конце каждого дня потратьте хотя бы 3 минуты на то, чтобы поразмышлять над тем, как вы провели этот день. Сразу поставьте своей целью искоренить ваши недостатки. Во время испытания совести попробуйте следовать следующим принципам. Первое. Не упускайте из виду цель испытания. Ваша задача – понять ваши достоинства и недостатки, чтобы укрепить первые и искоренить вторые. Ищите корни ваших недостатков, но не забывайте, испытание совести и психоанализ – это разные вещи. Для лидера важно то, как он обычно использует свою свободу, а не то, в какой степени он оказался жертвой своего воспитания. Испытание совести должно привести вас к искреннему обращению сердца и решению исправиться. Второе. Отличайте дефекты характера от дефектов темперамента. Сосредотачивайтесь на том, что нужно изменить, ваши ценности и ваш характер, а не на том, что не нужно или невозможно изменить, ваш темперамент. Как мы видели выше, темперамент не поддается изменению. Мы не можем менять темперамент, как пару туфель. Если вы от природы флегматичны, абсурдно пытаться действовать так, как будто вы страстны. Вместо этого работайте над своим характером. По мере того, как вы будете возрастать в добродетели, ваш характер начнет приобретать устойчивость, а острые углы будут сглаживаться. Третье. Будьте объективны. Мы достигаем подлинного самопознания только во встрече с Богом. Встаньте перед Богом и спросите, кто ты, а затем, кто я? Только осознав свою фундаментальную связь с Богом, свое предназначение и призвание, вы ясно увидите, что вам необходимо изменить в себе. Четвертое. Будьте конкретны. Не думайте над тем, хороши вы или плохи. Такие общие соображения никуда не ведут. Вместо этого вспомните ваши конкретные неудачи в течение прошедшего дня и поставьте себе конкретные личные цели на завтра. Духовное руководство или наставничество. Мы привыкли обращаться к разного рода гуру и ученым, не говоря уже об адвокатах, сантехниках, косметологах и тренерах по фитнесу, чтобы они помогли нам усовершенствоваться тем или иным образом или оказали услуги, без которых, как нам кажется, мы не можем обойтись. И мы готовы платить большие деньги, чтобы получить то, что они предлагают. Психиатры могут принести пользу в случае, если то, что нас беспокоит, имеет психиатрическую природу. Но куда вы пойдете, если хотите привести в порядок свою душу и видите, что не можете сделать этого сами? И вы правы, действительно не можете. Вы пойдете к духовному руководителю. Коренное самоусовершенствование без духовного руководителя весьма маловероятно. Духовный руководитель помогает нам преодолеть 5-е препятствие – равнодушие. Он устранит наши иллюзии и придаст верное направление нашим поискам. Без его умелого руководства мы можем забуксовать. Вспомните, когда вы в первый раз услышали свой голос, записанный на пленку, вы, наверное, не могли поверить, что это вы. Осознание того, что именно так вас слышат другие, было потрясением. Точно такое же потрясение может вызвать точная фотография, показывающая, как в действительности вы выглядите. Правильное духовное руководство дает нам именно этот спасительный шок самоузнавания. Наставник – это фотоаппарат, магнитофон, показывающий вас самим себе такими, какие вы есть. Это действительно может стать шоком, но он вам необходим. Вы стремитесь к нравственному и духовному совершенству. Это требует коренного исправления недостатков. Но сперва вам надо понять, кем вы являетесь на самом деле. Эскрива говорит: «Ты считаешь себя важной птицей. Твои исследования и публикации, твоя работа, положение в обществе, твое имя, дом, состояние, политическая деятельность, высокий пост, твой солидный возраст, в конце концов, ведь ты уже не ребенок. Именно поэтому тебе, особенно тебе и особенно теперь, необходим наставник. Будьте искренни. Оставьте страх показаться такими, какие вы есть. Будьте послушны тому, что говорит наставник». Чтобы найти подходящего духовного наставника, проявите как можно больше благоразумия и внимательности, как вы бы это делали, подбирая супруга или подходящую школу для вашего ребенка. Наставником должен быть человек, способный объективно судить о характере людей. Это может быть друг, но никогда супруг или супруга. Благоразумная и любящая дружба, являющаяся необходимым условием подлинного духовного руководства, не имеет ничего общего с интимностью чувств и ставится под угрозу этой интимностью. Йозеф Пипер. Ищите мудрого, зрелого и глубоко благочестивого советчика в местной церкви, синагоге или мечети, или же среди членов семьи или близких друзей. Но о чем можно говорить с духовным руководителем? О многих вещах или о немногом? Вы можете сами установить основные правила беседы с наставником. В любом случае требуется усилие, чтобы обратиться к той области жизни, которая нуждается в усовершенствовании, к дефектам и недостаткам, которые не позволяют вам быстро идти вперед. Время от времени у вас может просто возникать необходимость отвести душу, рассказав о неожиданных радостях или горестях, с которыми вы сталкиваетесь. Нужно посещать духовного наставника по крайней мере раз в месяц, а еще лучше раз в неделю или в две недели. Встречи не должны длиться долго. Полезно делать заметки и записывать рекомендации относительно моментов, нуждающихся в усовершенствовании. Молитесь о том, что вы наметили себе, осуществляйте свои решения и обсуждайте их на следующей встрече. Никогда не уходите, не договорившись о следующей встрече. Эрнесто Кафиньо, выдающийся латиноамериканский педиатр, сделал регулярное духовное руководство частью своего жизненного плана. Он так писал об этом опыте: «Любящей рукой мой духовный наставник обтесывал бесформенный камень, которым я был, с единственной разницей: я был рад, что меня обтесывают, я получал удовольствие, видя, как отпадают острые углы моего характера. На самом деле я не знал, какая получится форма, но я доверял скульптору». Жизненный план. Испытание совести и духовное руководство – неотъемлемая часть жизненного плана. Этот план начинается с желания служить Богу и людям без остатка и воплощается в практической программе возрастания в добродетели. Жизненный план включает в себя регулярные духовные упражнения в течение дня или недели, духовное размышление, беседа с Богом, обращение к Матери Божией, частая исповедь и частое причащение, Для представителей других религий речь, соответственно, может идти об использовании их собственных религиозных практик. Жизненный план не самоцель, а средство, которое помогает достичь единения с Богом. Эскрива говорит: «Не пытайся сделать очень многое. Постарайся ограничить себя только теми занятиями, которые ты в состоянии выполнять каждый день, с желанием или неохотно. Эти упражнения почти неосознанно приведут тебя к созерцательной молитве. В твоей душе расцветут спонтанные молитвы, проявления раскаяния и благодарения. И все это среди твоих повседневных дел, в то время, когда ты снимаешь телефонную трубку, садишься в машину, автобус или метро, открываешь и закрываешь дверь, проходишь мимо церкви, начинаешь новое дело, выполняешь и заканчиваешь его. Все это время для общения с твоим небесным Отцом». Этот последний пункт жизненно важен. Божественная сила, получаемая благодаря реализации жизненного плана, должна отразиться на исполнении наших повседневных обязанностей. Это означает героически переживать каждый момент дня, вставать пунктуально, не нежась в постели после звонка будильника, работать добросовестно, не предаваясь несбыточным мечтам и не убивая время зря, избегать искушения сперва выполнить приятное задание и отложить менее приятное на потом, делать свою работу как можно лучше, тактично поправлять подчиненных, даже если это неприятно, подчиняться избранному графику молитвенного размышления, даже если мы чувствуем рассеянность или у нас нет настроения, сохранять дружелюбие в отношениях с людьми, которые нам не слишком симпатичны, улыбаться, когда этого совсем не хочется делать, мириться с маленькими и большими неудачами, заниматься с детьми, приходя вечером домой, даже если мы устали до смерти. Есть то, что нам дают, даже если это нам не по вкусу. Нести свет Христов всегда и везде, куда забрасывает нас судьба. Если мы научились делать все это, значит, мы одержали самую великую победу из всех возможных. Эпилог. Солженицын однажды заметил: «Если б это было так просто, что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека, и кто уничтожит кусок своего сердца?» Своим безошибочным стратегическим взглядом Солженицын проник в суть дела, в человеческое сердце. Те, кто готов обратить свои сердца, становятся лидерами. Те, кто предпочел бы этого не делать, — аутсайдеры. Быть лидером значит не удовлетворяться достигнутыми результатами. Лидеры всегда в движении, в пути, они меняются, они стараются совершенствоваться всю свою жизнь. Лидерство не исключает никого, оно может сопровождаться славой или нет, но оно всегда сопутствует добродетели, иначе это не подлинное лидерство. Лидерство всегда в пределах нашей досягаемости. Это то, чего ожидает от нас Бог, а Он не предназначает нас к неудаче. Добродетель способствует успеху в профессиональной и личной жизни, но не гарантирует его. Она может привести к остракизму – Солженицын, Эскрива, Лежен – или даже к смерти – Столыпин, Мор, Жанна д'Арк. Но она точно сделает нас маяком для тех, кто знает и любит нас и следует по проторенному нами пути. Как истинны слова Эскривы: «Неустанно смиряй себя в малом, и ты с помощью Божией укрепишь свою волю». Так ты научишься владеть собой и станешь лидером, чтобы убеждать, вдохновлять и увлекать личным примером, а именно словом, знанием, силой своего духа. Да, плодотворное сочетание смирения, самообладания и великодушия – вот путь эффективного лидера. Позвольте мне закончить эту книгу советом, подчерпнутым из моего собственного опыта. Если по временам ваши недостатки или неудачи приводят вас в отчаяние, и вы чувствуете, что не можете продолжать ваше движение к совершенству, вспоминайте слова Священного Писания: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».